Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, Алексей Ильич. Мы начинаем прямой эфир. Вот сейчас я вам буду зачитывать вопросы подписчиков Ютуба, социальных сетей, которые поступили заранее и которые будут поступать уже в процессе нашего эфира.
Хорошо. Ну, давайте. Много вопросов?
Вопросов много, да, но время нашего эфира ограничено. Должны закончить 19 часов. Ну, вот самые актуальные, насущные вопросы я попробую зачитать.
Хорошо.
Вот первый вопрос о страданиях. Почему в этом мире все через страдания и боль? Трагичные виды смерти людей, неизлечимые болезни, несчастные случаи, военные конфликты и так далее. Неужели для Бога наши страдания ничего не значат? Почему мир настолько трагичен? И почему без этого нельзя было устроить мир и духовные законы?
Да, большой вопрос. Ну, если мы исходим из основ христианского вероучения, прежде всего, то мы помним, что оказались мы в этом положении не случайно, а если по существу, то по промыслу Божьему. Оказались благодаря чему или в результате чего? Источником нашей и жизни, и нашего, если хотите, благополучия, и нашего даже блаженства, так является Бог. Он источник всякого блага. И поэтому то отделение или тот уход первых людей от Бога, который совершился еще в начале нашей человеческой истории, он сказался на всем нашем состоянии. Вы знаете, на лекциях я иногда привожу такой пример. Вот с корабля спускает там водолаза, допустим, в Красном море, чтобы он там обследовал, посмотрел. Вот он, водолаз, там плавает, наслаждается, какие там замечательные красоты, рыбки. И вдруг ему команда: все, ваше время истекло, возвращайтесь. Он: не пойду. Это такая красота, вы что? Не пойду. Ему говорят: немедленно. Он: нет, выхватывает нож и пересекает ту связь, которая была с кораблем. Воздух прекратил поступать ему. И начались необратимые процессы. Ну хорошо, его-то вытащили, успели, так сказать, он жив остался, но уже во всем организме произошли эти процессы необратимые. Он стал глубоко больным. Вот это именно произошло в начале человеческой истории, когда человек просто сказал: мы будем как боги. А ты, Господи, отойди. Вот в этом вся беда. И произошло то, что называется искажением человеческой природы. Она стала смертной, тленной, страстной, что мы и наблюдаем и в себе, и во всех других людях, и во всем мире. Вот в чем причина всех тех страданий, которые возникают в нашей жизни. Значит, первое – именно искажение природы. Второе – не только природа исказилась, а мы еще добавляем. Представьте себе, одна зависть только сколько мучает человека. Вот мы говорим, почему мы страдаем? Ну, хорошо, не завидуйте. Ну, не завидуйте. Он, Василий Великий, писал: и не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Страдает человек. От чего? У его друга, ближнего, благополучнее, лучше, чем у него. Какой ужас! Вот природа страдания. На некоторых страстях это очень заметно, как, например, вот зависть, я сказал. На других менее заметно. Тщеславный, например. Да, кажется, ну что, ну, тщеславный. А на самом деле, вы знаете, русская пословица есть: на людях и смерть красна, что делают подчас самый отчаянный трус, а он на людях, такие совершает поступки, что все ахают даже. Вот какова причина страданий. Их, оказывается, две. Первая – изначальная. Вторая – наши личные грехи. А это грехи что такое? Это те раны, которые мы наносим сами себе. Вот отсюда причина страданий. Почему теперь Бог не мог сделать бы так, чтобы мы действительно без страданий? Все было благополучно. Вот как создал Бог и сказал «се», знаете, по-славянски «се добра зело». То есть все не просто прекрасно, добра – это прекрасно, но зело, то есть даже очень, ну, сверхпрекрасно, превосходная степень. Почему бы не сделать так? На этот вопрос отвечают святые отцы. И это действительно вопрос очень серьезный и важный. Почему не сделал так? Вот по какой причине. Человек, видя то, какую власть дал ему Бог над всем земным творением, какую славу, какую красоту, он, не имея ни малейшего опыта о том, что он не сам по себе столь прекрасен и совершенен, а только благодаря своему единству с Богом, возомнил себя. И Бог видел, возомнит. Возомнит. Поэтому насадил это древо, прекрасно зная, что человек вкусит от него. То есть что такое от древа вкусит? Будете как боги. Возомнит. Да, насадил это древо, и человек действительно согрешил. Согрешил. Так? Для чего? Почему? Причина какая? Человеку только через опыт своего отпадения, если хотите, от Бога, через опыт того, кто я, человек, есть без Бога, отойди мне, Бог. Я сам устрою рай на земле. Вот что произошло. И до сих пор происходит. Господи, мы без Тебя устроим рай на земле. И Бог отошел. Бог не нарушает свободу воли человека. И человек начал устраивать рай на земле. Вся история в этом состоит. Рай на земле устраиваем. Во что это превращается? Но он, небезызвестный Фромм, например, заявлял, человеческая история – это история непрерывной крови и насилия. А уж к чему сейчас мы пришли, мы, боги, властвуя над землей, прекрасно все знаем, ученые говорят. Еще немножко, он, академик Моисеев, и в середине, может, 21 века уже Земля прекратит, жизнь на Земле прекратит свое существование. Вот для чего Бог устроил это. Оказывается, если бы человека оставить в том состоянии, в котором есть, он бы превратился в сатану. Здесь же, когда он видит, что на каждом шагу вместо рая на Земле он своей свободой творит ад, здесь происходит уже не только личное смирение, а происходит, скажу так, вселенское смирение, всечеловеческое, если хотите, потому что даже если нет сознания, подсознательно он видит, что такое я сейчас без Бога. Скоро начнем кричать: «Господи, помилуй!» В Апокалипсисе написано, что, оказывается, грядущее готовит, что будет в конце мира. А теперь, когда научно-технический прогресс дошел до того, что мы можем уничтожить все, что угодно, но уничтожить-то ладно, а исковеркать, какие болезни могут быть теперь? Ведь одно облучение, какая химия, да, и прочие всякие вещи. Вот, оказывается, что. Вот почему Бог это устроил, чтобы через познание себя каждый человек в отдельности и все человечество в целом осознала, что наше единство, наше благо, наше счастье, выражаясь этим языком, так оно только в единении с Богом. Вот весь процесс. При условии этом человек может достичь цели своего создания, полнейшего блага, события с Богом. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Вот следующий вопрос. Как укрепить свою веру и быть более мужественным, терпеливым ко всем жизненным обстоятельствам?
Ой, как просто. Проще даже не может и быть. Очень просто. Вы слыхали, что такое есть понятие заповеди Божьи? Ну, в Евангелии написано. Не убей, не прелюбы сотвори, не воруй, не обижай, не будь несправедлив, не осуждай другого, будь милосерд другим людям, сожалей, не поддавайся эгоизму, проявляй великодушие. Вот и все. Если человек начнет жить по заповедям Божьим, с ним происходит что? Он действительно своим духом, вот таким духом, это же святой уже дух, соединяется с Богом. А с Богом ничего не страшно. Ничего не страшно. Потому что вера христианская говорит, что к человеку не может прикоснуться никто и ничто без воли Божией. А когда мы с ним, все, мы спокойны. Это все равно как человек, идущий какой-то охраной там невероятной, он идет совершенно спокойно. Никто его не тронет. Вот таково дело. Оказывается, видите, как просто. Живи только, постарайся жить по заповедям Божьим. Постарайся. Ой, нет, заповеди, ой. Как это не обмануть, не солгать? Как это не похвастаться? Как это не посмотреть на чужую жену? И так далее. Как это не обмануть? Как это не своровать, когда вот рядом, кажется, можешь? Ах, вот так? Ну, тогда не плачь и не обвиняй никого. Вот в чем причина наших страданий. И вот где ключ к тому, чтобы действительно избегать. Отцы говорят, тот, кто примет решение жить по заповедям Божьим, и даже в нарушении, какие происходят, кается, тому Господь дает, обеспечивает. Не только даст будущее Царство Божие, а уже здесь, в этой жизни, как в Евангелии мы читаем, мерою нагнетенную, то есть сверх меры, представляете, сверх меры, утрясенную всю, дает благо. И здесь, на земле, обеспечивает человека. Вот каков закон духовной жизни. Вот как мы можем достичь того, что так желаем.
Алексей Ильич, как мне обрести в сердце любовь к Богу? И как обрести вообще любовь? Мне кажется, я пустой внутри.
В отношении к любви Бога сказано точное. Меня любит тот, кто исполняет заповеди. Ну, представьте, как я узнаю, человек любит меня человек или нет? Я его прошу, а он отойдет от меня. Ну, помоги мне. Да, не нужен ты мне. Ну, дай. Дам, потом. И я узнаю, как он меня любит. Кажется, все врет. Он за столом. Когда пируем, о, тут он друг. А друг, когда познается, в беде. Вот так и здесь. Вот что такое любить Бога. Он говорит, не делай зла никому. Не делай себе зла. А мы вместо этого что делаем? Вот так. А что такое, как обрести вообще любовь? Любовь все. Что это такое вообще, во-первых? Видов любви очень много. О какой любви идет речь?
Думаю, любовь.
Что это такое вообще обрести любовь? Апостол Павел пишет, ну, по-славянски скажу, «Излияся любовь Божия в сердца наши Духом Святым». А Дух Святой приобретается в человеке какой? Любовью к Нему, любовью к Богу. А любовь Божия, как только сейчас я сказал, проявляется в чем? В жизни по Его заповедям. Вот как приобретается любовь. Исаак Сирин по этому поводу пишет даже очень сильно. Невозможно человеку приобрести, как он говорит, божественную любовь, если он не препобедит страстей. Слышите? Вот, оказывается, не лги, не осуждай, не завидуй. Вот как приобретается любовь Божия – деланием заповедей евангельских. И таким образом постепенно человек, в человеке тогда может возникнуть любовь сама по себе.
Вопрос от Тамары. Моя мама последнее время болеет, очень плохо себя чувствует. Но самое ужасное, она говорит, что устала жить и хочет умереть. Дайте, пожалуйста, совет, какими словами ее поддержать.
Вот видите, действительно, мы хватаемся за голову только тогда, когда нас допечет. Как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. И все же мы знаем, что будет смерть. Все же знаем, что ей может предшествовать и страдания, и болезни, и все что угодно. Но ничего абсолютно не делаем. И вот только когда уже нас схватит что-то, мы начинаем думать. Хочу обрадовать, что христианство – это, можно сказать, единственная религия в мире, который дает человеку, употреблю такое же слово, шанс в любой момент жизни начать жить по Евангелию. В любой момент. Обращаю внимание, вы знаете, в какой момент начал жить по Евангелию? Негодяй, преступник, бандит, распятый рядом со Христом с правой стороны. В какой момент? Буквально, я не знаю, за несколько часов до кончины. И что получил? Сегодня же будешь со мною в раю. Так что и маме скажите, пожалуйста, скажите, не отчаивайся ни в коем случае, не страдай, а вспомни все-таки все то недолжное, что ты сделала, осознай, это очень важно. Осознай, что ты достойное по делам своим получаешь. Осознай, пожалуйста. Ведь это самое трудное, оказывается, у нас. Я никак не могу. За что я? Он хуже меня есть. Это я-то всеведущий Бог. Знаю, кто хуже меня, кто лучше. А святые отцы говорят, указывая на этого правого разбойника, говорят, посмотрите. Он осознал и сказал, достойные по делам. И вот если мы хотим избавиться от душевных страданий, от уныния, от отчаяния, должны немножечко вспомнить все-таки свою жизнь не только с точки зрения мыльных пузырей, а увидеть всю ту дрянь и гадости, которые мы делали, покаяться в этом, и не просто покаяться, сказать, Господи, достойные по делам моим. Еще раз повторяю, вы вспомните только, сказал разбойник только это и получил ответ, сегодня будешь со мной в раю. Так и каждому человеку, который от всей души также скажет, достойные по делам моим, получит это благо. Пожалуйста, скажите это маме, чтобы она именно осознала, так сказала от всей души и возблагодарила Бога за то, что он послал это во искупление ее, свои, она пусть скажет, мои, Господи, лично грехов. Господи, благодарю Тебя. И уверите, какое благо она получит.
Ну, тут много вопросов на тему панических атак.
Так.
Как относиться вот к этим к депрессиям, паническим атакам, беспокойствам за свое будущее?
Нет, ну как относиться? Никто их не хочет, конечно. Хочет избавиться от них, естественно. Весь вопрос может быть в том, с чего бы это они вдруг возникли? И как от них избавиться? Ну, на первый вопрос, с чего бы они возникли, я вам скажу, ответить конкретно человеку невозможно. Потому что вот два человека, два вместе живут. Один заболевает, допустим, туберкулезом легких, а другой нет. С чего? А у одного рак, а другой себе здоров. С чего? Ну, разве можем мы сказать? Это тайны нашего организма, и телесного, и психического. Это действительно тайны, которые нам неизвестны. Вот. А как избавиться от этого? Вот только что я сейчас сказал, как. Нужно избавляться. Нужно все-таки обращаться к Богу и быть перед Ним, стать перед Ним откровенным. Откровенным, то есть, наконец, осознать, что я действительно грешный человек. А то мы болтаем языком, что мы грешные, а самого не тронь. Оказывается, такая гордыня, такое я, что, Господи Боже мой, сбежишь. А осознать нужно. Тот человек, который сможет осознать, что он достойный по своим делам получает, получит избавление в той мере, в какой он осознает и начнет каяться о своих прошлых грехах. Хочу отметить, мы все молимся, избавь Господи от греха, от болезни, извините, я оговорился, от болезни, а от грехов нет, это потом. Меня от болезни избавь. Вы слышите, что мы делаем? Я хочу, Господи, чтобы это на этой яблоньке были, не знаю какие, они что-то сохнут, все эти плоды, ничего нет. А вы на корешки не хотите посмотреть, что вы делаете? Вы поливали их? Вы удобряли? Нет. Так не пора ли это сделать? Все, что происходит с нами, в конечном счете скорбное, об этом великолепно сказал преподобный Марк Подвижник. Это, эти слова я очень, очень советую всегда, во-первых, себе, конечно, и всем запомнить. Все болезненное и скорбное, что происходит с нами в жизни, оно происходит за, угадайте, что? За возношение наше. За что это мне, Господи, такое? Есть и похуже меня. Ах, ты очень хороший. Ну, тогда терпи, голубчик. Уж очень мы хороши в своих глазах. Вот беда-то. Это самая страшная беда. Вы подумайте только. Все скорбное, что с нами совершается в жизни, происходит за возношение наше. Как важно человеку увидеть, что, оказывается, нечем возноситься. А то мы такие умные, такие прекрасные, такие таланты. Да, и все. И вдруг тут на тебе. Вот в этом вся причина.
Алексей Ильич, как вы относитесь к идее восстановления монархии в России, пророчествах о белом царе и каким вы видите дальнейший путь развития нашей страны?
Ой, какие вопросы. Даже всей страны, верно. Я сейчас поговорю о будущем своей страны. Я могу подняться над всей Россией и увидеть. Кстати, вот эти вопросы то и дело. Прям все себя мнят такими гениями. Я получаю, кстати, даже немало различных писем и даже работ целых, да, о том, как нужно устроить будущее России. И один за другим. Знаете, иногда меня просто бьет скорбь, иногда просто смех. Все знатоки. Причем поразительные. Они говорят там, как устроить Россию. Но даже и не думают о том, как устроить свой собственный дом души своей. Нет. Я умный. Я знаю. О своей душе мне нечего беспокоиться. Я за матушку Россию. И кто ты? Вот когда станешь президентом, думай. Когда станешь каким-то в руководстве страны, в какой-то сфере, думай, делай. А тут сразу все они. Ой, таких умников полно. И, слушайте, когда читаешь, прям такая гордыня. Господи, Боже мой, все ты это знаешь. А эти мечты о белом царе. Это что это такое? Ну, обратите внимание, вот сейчас мы живем. Ну, что мы о белом царе думаем? Скажите, что нам нужно? Скажите, церковь свободна? Да. Да. Вы посмотрите, сколько строится храмов. Уже почти чуть ли не 1000 монастырей. Вы представляете, сколько духовенства. Всюду совершается богослужение. Каждый может прийти, поисповедоваться и причаститься. Продаются книги. Все, пожалуйста, Библия, Новый Завет, молитвословы, святые отцы. Какой, что вам еще нужно? Я не понимаю, какого еще царя вы хотите? Или вы думаете так, что мы будем, как сейчас, по-прежнему погрязаем в язычестве, будучи христианами, а если нам поставить святого, то все мы сразу превратимся, наша жизнь станет благополучной. Ну, подумайте, какой фантазией живут люди. Оказывается, нам нужно еще царя поставить. Вот. Да кто тебе мешает сейчас, скажи, жить по-христиански и быть настоящим христианином? Кто сейчас? Вы подумайте, ну? Ну, подумайте. Почему вам нужно еще? Нет, это неинтересно. Собой заниматься мне, ой, как неинтересно. Я не могу, что это такое, что это, не объедайся, не напивайся, не лги, не притворяйся, да? Да? Собой заняться. Нет, вы знаете, большего, прекраснейшего, разумного, благороднейшего и необходимого дела – это как сделать свою душу богоподобной. Знаете, один стихотворец, скажу так, да, написал: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот где белого царя мне требуется, мне и каждому». А все это в политику, все, да, поставить. Не президента, а царя поставить. И он будет в церковь ходить и свечки ставить. Да, Господи, посмотрите, у нас Ельцин и тот ставил, который всю Россию развалил, ставил свечки. И что из этого? И что из этого? Какое-то это... Меня просто поражает это, что хотят люди. Вот так, я думаю.
Алексей Ильич, а как с христианской точки зрения оценивать события, связанные с Украиной?
Очень хорошо, что вы спрашиваете это такое, именно с христианской точки зрения. Первое, что, о чем я хочу сказать, все-таки пора уже нам поверить, если мы верующие, конечно. Но меня спрашивают с христианской точки зрения, и я обращаюсь поэтому христианам, ну и не только христианам, я думаю, и других, может быть, даже вер, одним из догматов являются. К сожалению, догматы только вероучение какой-то маленькой группы всяких положений веры. Одним из догматов, настоящих догматов христианства является вера в то, что в жизни как отдельного человека, так и всех народов, и всего человечества в целом случайностей нет. Сколько восклицательных знаков? Миллион. Вы знаете, это кажется просто же. Нет случайностей. Спросите, это мы понимаем? Нет. Ах, вот он сделал. Ах, оказывается, это он сделал. Без воли Божией ничего не происходит в нашем мире. В данном случае. О чем идет речь? Все происходит по тем духовным законам, которые столь же незыблемы и объективно существуют, как и законы видимой природы. По законам. Вы что думаете, вот все события, которые природного характера, что они, случайны, что ли? Нет. Вам ученые скажут, вы что? Все закономерно? Все закономерно. Он, отец кибернетики Винер, говорил, положение о том, что в природе существуют законы, это является неизыблемой верой любого ученого. Вы слышите? Ученые-то вот умные. Нужно верить, что природа живет по законам, которые приступать нельзя. Видите, верит. А мы, христиане, верим, что все происходит по духовным законам. А они, оказывается, есть. И каков этот закон? А закон такого рода, что все события и личные, и семейные, и общественные, и государственные, и международные, все они обусловлены духовным состоянием человека, семьи, общества, народа, человечества. Духовным состоянием. Дух творит себе соответствующие формы. Вот, оказывается, что происходит. Вот где корень-то. Дух творит себе формы. Грязная душа, она и породит грязь. Злобная, эгоистическая душа и породит и злобу, и войны, и убийства, и все что угодно. Поэтому в данном случае вы спрашиваете о событиях, связанных с Украиной. Никакого тут исключения нет. Происходит точно то же самое, как происходит от начала мира. Ах, с чего это Каин убил родного брата Авеля? Разве непонятно с чего? Понятно, конечно. Зависть дикая закипела в душе Каина. И произошло так и здесь. Значит, духовное состояние в частности наших народов именно таково, что оно вылилось вот в это. Знаете, как аллергия? Говорят, не ешь апельсинов, иначе у тебя будешь весь в красных пятнах. Не ешь, а мне очень хочется. Покушай. Поэтому и все события, подобные тому, о которых вы сказали, в данном случае это просто частный случай только, что события, связанные с Украиной, частный случай. Общий закон такой. Случайностей в мире нет. Все, что происходит, является следствием нашего духовного или личного, или общественного, или народного состояния. И не надо себе придумать, что мы такие хороши. Ну, вот понимаете, в чем дело? Вот опять к Марку-подвижнику возвращаемся. Все скорбное, что совершается в нашей жизни, происходит за возношение наше. Да, да, как в личном, так и в государственном. Это не случайность, это по законам. Следовательно, какой вывод отсюда? Вывод тот, на который великолепно указывает Библия, когда повествует об истории пророка Ионы, связанные с царством, скажу, Ниневии. Все, Ниневия развратилась. И был послан пророк Иона, скажи им, иначе 3 дня, и вы все погибнете. Ну, вся эта история, помним, все. Но что дальше? Заканчивается она чем? Бог сказал, а не кто-нибудь. Истину сказал, что погибнете. И вдруг Иона ждет, сидит под этим кустом, когда же, как сейчас Ниневия погибнет, огонь с неба. Ничего. Не происходит. Что ж такое? Бог же сказал, обманул. А Бог ответил ему. Мы знаем, что произошло там. Всеобщее покаяние. Причем такое покаяние значит, что все. А что такое? Просто Бог сжалился, да? Ну, мы так истории. На самом деле что? Покаяние меняет наше духовное состояние. Слово «покаяние», кстати, греческое слово, так, оно означает изменение. Покаяние, то есть изменение. Все, изменилось наше духовное состояние, изменились и внешние стороны жизни. Вот оказывается, что. Так и сейчас. О, если бы мы покаялись, ох, как было бы здорово. О, если бы был объявлен, вот, день, допустим, какая-нибудь пятница там, всеобщий пост и молитва, как сказал Господь. Все вы, верующие, христиане, вы, церковь, делайте. Один день, можете попоститься-то хотя один день? Можете хотя бы один день провести по-христиански, по заповедям Божьим? Подготовьтесь, в субботу причаститесь там или в воскресенье. Все. Это была бы вторая Ниневия. Я не сомневаюсь, все бы прекратилось. Все бы исцелилось. Вся суть в чем? Способны мы ли к этому? Мы каяться? Извините, пусть кто-нибудь кается. Ах, нет. Вы не хотите меняться. Меняться. Покаяние – это изменение. А не будет изменения, нужно поставить там преграду. Там же затопит. Преграду поставить. Быстрее, меняйте. Нет. Ах, нет. И хлынул поток. И хлещет поток этой войны. И сколько еще будет, мы не знаем. Меняться мы никак пока не хотим. Мы хорошие. И в этом беда. В этом именно беда. Не хотим каяться.
Алексей Ильич, из другой области вопрос по поводу крестных. Для ребенка вот сейчас очень трудно найти людей, которые бы действительно участвовали в дальнейшем воспитании ребенка. Есть ли канонические препятствия к тому, чтобы кровные родители могли становиться крестными, поручаться за ребенка?
Ой, Господи, с этими крестными. Лучше никого, чем взять человека неверующего. Я недавно прочитал вообще потрясающий факт. Патриарх Константинопольский Варфоломей благословил взять, я забыл, в крестного православному, православной семье, такой тоже значительный, конечно, не какой-нибудь, не какой-нибудь там крестьянской семье, нет, знатным людям, конечно. И благословил тоже им взять крестным тоже знатного мусульманина. Изумительно просто. Будет у православной семьи знатный, и крестный будет знатный. Ну, правда, мусульманин, а не важно. Мы все идем к единой религии будущего. Что это апостол Павел писал? Нет, какое общение света со тьмой, Христа там с миллиаром. Да, Господи, нам уже безразлично, какие религии, и все. Скоро до чего мы дойдем. Я о чем хочу сказать. Что же такое за превращение в форму таких великих жизненных обстоятельств, жизненных, я бы сказал, таинств даже, обязательно крестных. Нет подходящего – не надо. Вы, родители, будете по долгу родительскому должны обеспечивать воспитание своего ребенка. Это и будет крестный. А что вам нужно еще-то, я не понимаю, что еще? Задача крестного в чем? Помогать крестьянскому воспитанию. Вот вы и займитесь. Папа, мама, там кто-то, дедушки, бабушки, вот и займитесь. Вот вам будет и крестный. А что еще нужно? А что это такое крестный? Надо назвать крестным, да? Боже мой, во что мы превращаемся? Нет, не видите? Не надо. А коли беспокоитесь, займитесь христианским воспитанием вашего ребенка. Вот и все.
Вопрос от Натальи. Как быть хорошим родителем, если этому не учился и не видел подходящего примера?
Это самооправдание. Уж в наше-то время, у нас есть, пожалуйста, священное писание, я помню. Ну, мне же приходилось в советское время ездить за границу, привезти оттуда, священное писание, там Библию, Новый Завет, и подарить кому-нибудь. Ой, сколько благодарностей, Боже мой! Почему? Не было. Сейчас чуть не в каждом киоске. Вы читаете, матушка Наталья? Да? А вы знаете, что есть кто такой святые? То есть те люди, которые действительно жили по-христиански, знают, что это такое, знают правила христианской жизни, ее законы. Пожалуйста, читайте Новый Завет. Посмотрите, почитаешь, какие заповеди. Надо же знать же заповеди. И живи по заповедям. Что еще нужно вам? Что еще-то вы хотите? Живите по заповедям, ходите в церковь, исповедуйтесь в грехах, причащайтесь. Пожалуйста, что вы еще хотите? Что еще вам нужно? Примеры в книгах. Жития святых почитайте. Посмотрите творение Игнатия Брянчанинова, например, которые как назидают духовной жизни. Посмотрите письма духовным детям, например, игумена Никона Воробьева, Иоанна Валаамского. Пожалуйста, возьмите, почитайте. С вас это будет более чем достаточно. Больше никаких вам не нужно больше. А если мы не обращаемся к этому, нам что сказать, чтобы нас за ручку взял какой-нибудь Антоний Великий, да? Вы ошибаетесь. Все есть. Осталось только одно – желание. Увы, желания нет. Но чтобы, знаете ли, это сказать я не могу. Нет, у меня есть. Вот людей только нет. Людей, то есть... Элементарное детское самооправдание. Увы, приходит только сожалеть.
Вопрос от Романа. Принято считать, что за память человека отвечает его мозг. Каким образом остается у души память о ее земной жизни после смерти, если тело и, соответственно, мозг человека погибает? Может, память имеет нематериальную природу?
Роман, Вы говорите, принято считать. Очень хорошо выразились. Кем это принято? Церковь с самого начала своего существования говорит прямо противоположное, что все это коренится не в мозгу, вот так, а в душе. Все фиксируется, все до последнего нашего поступка фиксируется в нас. Вот оказывается, что надо все-таки верить не просто биологии, физиологии человека, а все-таки хоть немножко иметь веру, веру тому, чему учит церковь. А она учит именно об этом. Какие тогда, возможно, там радости или какие страдания посмертные, да, если оказывается, человек ничего не помнит. Все заложено там. Все сохраняется. Поэтому нужно заранее, пока не поздно, стараться очистить нашу душу от всякой грязи, чем? Покаянием. Искренним покаянием. Вот так. Так что, Роман, может быть спокойным. Потрудитесь.
Алексей Ильич, посоветуйте, пожалуйста, что делать, когда постоянно не хватает времени?
Дело в том, что это такая чепуха. Вы что думаете, времени у вас, у него, у нее, у меня времени? Так сейчас ни у кого не хватает времени. Хватает времени посмотреть телевидение, конечно. Ой, как хватает, конечно. Да, поболтать с кем-нибудь. Ну, на это времени, конечно, хватает. Это время. Действительно. Никто не мешает. Никто. Никакие жизненные обстоятельства. Остановись в любой суете, уйди в угол, куда угодно, и скажи несколько раз от всей души: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, прости меня, я только сейчас слукавил, прости меня, я обманул, прости меня, я украл». Остановись. Останови время и от всей души буквально одну-две минуты обратись к Богу со всей душой. Только сейчас, вот я же говорил, разбойнику что потребовалось правому? Что он, какие он дела сделал? Скажите, чего доброго он сделал на кресте? Скажите. Он ничего не мог сделать, прибит гвоздями. И не нужно это говорить, и не нужно себя оправдывать. Обратиться к Богу в своей душе мы всегда можем. Всегда. Остановись. Помните, ну, Фауста, мгновение остановить. Там по другой причине, правда. Вот. Но вот так и здесь. Останови себя. И обратись к Богу. И чем чаще, тем лучше. Чем чаще, тем больше человек. Ты получишь ощущение и переживание Бога. И, кстати, помощь даже и в своих обыденных делах, в своей работе, в своей деятельности даже. Потому что Бог есть благо, помогающее во всем. И так нужно принять решение. Все. Как можно чаще находить минутку, услышите, минуту, не надо никакого времени, минутку, отойди и помолись. И тогда увидишь, какое благо ты приобретаешь.
Алексей Ильич, можно ли назвать психическую болезнь наказанием от Бога? И спасутся ли психически больные люди?
Ну, наказание, оказывается, только психическая болезнь, а физическая. Ну, это так выразились, я думаю. Приходится повторять часто и много, что Бог не судья, а врач. И что же такое это мы все по-язычески мыслим? Если употребляется выражение «такой судья», то надо же понимать, это так, как говорит само прям Евангелие, как оно говорит. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Так возлюбил, что Христос на крест зашел, а мы тут все судья, врач Он», пишут святые отцы, врач, а не судья и тем более не палач. Просто даже совестно, когда мы смотрим на Бога, как на какого-то грозного судья, забыли, что Он любовь. Он посылает, Он повелевает солнцу светить. На кого? Повелевает солнцу, дождь посылает. На кого? На праведных и неправедных. Вы поймите, пожалуйста. Поэтому в данном случае все наши заболевания и несчастья, и болезни, и все что угодно, не наказание Божие, а лечение. Это все является следствием наших грехов, наши все эти страдания, следствие. И все, что посылается, исходит, это происходит по духовным законам. Каким законам? Которые Богом созданы так же, как физические законы. И поэтому и через них, если мы правильно относимся только к этому, так же, как врач, когда нам прописывает, и говорит, лекарство горькое, но пейте. Если я буду пить это горькое лекарство с желанием, ну что ж, излечение. Так и здесь. Болезнь? Осознай, что достойное по делам своим приемлешь. Возблагодари Бога. В отношении же участи психически больных людей такая мысль отцов такова. Это самый легкий путь на земле спасения человека. Вот это вот, как мы говорим, сумасшедшие там, ну, психически больные люди. Самый легкий путь. Человек в этом состоянии не осознает, что делает. И не только не осознает, он и не делает вот того всякого зла, таких грехов, которые делаем мы, так называемые здоровые люди. Знаете, слышите? Самый легкий путь спасения. Это очень интересно. Вот оказывается, почему легкий? Он не совершает тех грехов, которые совершаем все мы. Словом, делом, мыслью, желаниями. Не совершает. Это уже человек готов быть кем? Святым. Вот так.
Вопрос от Татьяны по поводу разводов. В Евангелии только одна причина для него – измена. Но ведь бывают и другие ситуации, не связанные с изменой. Пьянство, побои, психологическое насилие и так далее. До каких пор надо терпеть? Нередко терпение заканчивается увечьем. Что делать в подобных ситуациях?
И на этом заканчивается?
Да.
И никто ничего не говорит? Почему ко мне вопрос? А священники что говорят? Почему не обращаются? Я не понимаю.
Но некоторые священники говорят, что надо все терпеть, кроме измен.
Ах, вот как. Да. А священники
надо
говорят,
смиряться, что... смиряться.
А вот оно что. А вот прошу прощения у этих священников, но это неверно. Работала большая, крупная, большая комиссия у нас специальная, в котором, в частности, рассматривался и этот вопрос о разводах. Выпустили специальный документ, который был принят собором Русской Православной Церкви в 2000 году. Документ называется «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Там перечисляется целый ряд причин, там что-то около десятка, по которым церковь разрешает развод. Не только вот то единственное, а целый ряд других. Постарайтесь прочитать. Этот документ не тайна, он был опубликован, он есть в интернете, и можете почитать. Оказывается, когда вот совершается, как вы пишете, такие вот насилие, разбой, оказывается, церковь говорит, да, можно, можно. Вот. Почитайте, пожалуйста. Уж не буду я сейчас искать эту книгу и вам зачитывать этот перечень этих причин. Посмотрите и увидите. А я сожалею, если находятся батюшки, которые так говорят. Это, знаете ли, это легко сказать другому «терпи», когда над тобой, например, идет издевательство, избиение и прочее. На твоих глазах детей избивает и все прочее. Что значит терпеть? Это жестокость только может такое сказать. Нет. Пытаться утихомирить, пытаться, так сказать, ну, как-то применить, заставить человека осознать все, и все это понятно. Но когда ничто не помогает, церковь приняла решение, твердое решение, ничто не... Человек имеет полное право развода. Посмотрите. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Вот так.
Несколько вопросов из социальных сетей. Как справляться с чувством неполноценности, самобичевания к себе?
Нужно сказать, что это чувство возникает в результате скрытого, слышите, я говорю, скрытого от чего? Не от людей только, от самого себя. Мнение о своем достоинстве. А вдруг я все-таки не такой? А вдруг я не так? А вдруг я вот скажу что-то такое, что-то будет? Вдруг я... И так далее. Первая и главная причина скрытого мнения, как говорят, мнения, вот, о себе. Это одна из, так сказать, ну, главных причин. Вторая причина, конечно, это просто отсутствие вот того догмата, как я сказал, той истины, по которой мы говорим, о которой, да, что все происходит по духовным законам. И в частности, и это наше состояние, которое, когда мы чувствуем себя, что ли, ну, ощущение какой-то неполноценности или прочее, вместо того, чтобы, Господи, я действительно, заслуживаю ли я большего? Потому что я вижу у себя и то, и другое, и третье. Так я вижу или не вижу? Ах, я не вижу, я такой хороший. Ну, тогда будешь неполноценным. Так и будешь оставаться таким. Оказывается, вот что нужно о чем думать. Если человек постарается... Вот, жить по самым простым заповедям Евангелия. Если постарается относиться к людям так, как требует Евангелие. Если он постарается молиться так, как учит Евангелие, указывая пример мытаря, Боже, милости будем ли грешнику. Да. И так далее. Если человек будет так, то он тогда ему в голову не придет претендовать на то, чтобы быть каким? Реализовать себя. Вы знаете, я получаю подчас книги, мальчишка какой-нибудь, и пишет, как реализовать себя. Я всегда, ну, действительно, я не знаю, а что ты хочешь реализовать? Что такое-то себя? Что у тебя? Что, чем реализовать ты хочешь себя? Самомнение. Причем такое самомнение, ну, я не знаю, какой-то глупый. Вы знаете, то, что у ребенка, когда проявляется, мы улыбаемся. Но когда взрослый и вдруг никак не может найти, реализовать себя, то здесь уже самое такое вот глупейшее гордыни какое-то, самомнение. Что ты хочешь реализовать, скажи. Если ты гений математический, так тебя возьмут с удовольствием. А если ты ничего не имеешь, так чего ты тогда говоришь? Вообще, это беда. И вся она коренится, конечно, в скрытом самомнении. Ну, человеку надо все-таки на это обратить внимание, начать с этим бороться. А бороться не просто так словами, а «Господи, прости меня вот, за мою гордыню, за мое тщеславие, помоги мне жить по Евангелию». И тогда Господь освободит человека от многих недугов, в частности, от этого.
Вопрос от Валерии. Подскажите, пожалуйста, как относиться к тому, что у игумена родился ребенок, и он сейчас живет семейной жизнью? Можно ли у него исповедоваться?
До тех пор, пока он не запрещен в служении, если он не запрещен в служении, конечно, конечно, можно исповедоваться. Потому что в данном случае он получил это право, получил, а не он имеет. И до тех пор, пока с него еще не снято это право, вы можете к нему совершенно спокойно подходить, исповедоваться, потому что разрешение грехов дает не он. А если вы были на исповеди, знаете, что священник кем является? Только свидетелем вашего покаяния. Он не посредник, учтите, в данном случае, кстати, разница с католицизмом. У католиков священнослужитель – это посредник, через него мы, оказывается, обращаемся к Богу. Мы говорим, ничего подобного. Нет у нас посредников. Каждый человек свободен обращаться к Богу, независимо от того, кто он. Мирянин, монах, священник, архиерей. Нет посредников. И поэтому человек имеет полное право обращаться к Богу. Вот оказывается. Вот, поэтому и в данном случае, а уж это его личный, так сказать, грех, или, так сказать, в общем, мы, это уже в конце концов, это не наше дело. Это дело архиерея наблюдать за правилами жизни своих священников. И архиерей несет и ответственность за них. Ответственность несет он. Но не мы, не нам это судить. Вот так. Можете совершенно спокойно принимать от него таинство. Вот в отношении руководства духовного, тут уже действительно мы всегда должны быть очень осторожны. Вот в чем дело. С одним священником вы будете действительно сможете посоветоваться и получить добрый совет и так далее. А другого скажете, нет, я не могу. Душа, так сказать, не лежит. Да и обстоятельства свидетельствуют, что здесь я пользу не получу. А как сказали святые отцы, нет добродетели выше рассуждения. И когда вы видите не очень-то рассудительного, отойдите. Но сами будьте тоже рассудительными в отношении того, к кому обращаться. Вот так.
Ну, это вообще нормально, что молодые женщины подходят исповедоваться у молодых монахов?
А, вот это вот это хороший вопрос, действительно. Это очень хороший вопрос, совершенно верно. Вы знаете, подчас женщины очень неразборчивы в этом отношении, а советуют, духовно опытные люди, прям советуют, рекомендуют и чуть ли прям не приказывают. Говорят, что нужно беречь и душу священника. Особенно ужасно, да, когда начинают исповедоваться, тем более молодым священнослужителем, вот, и особенно монашествующим священнослужителем в каких-нибудь грехах пакостных, плотских грехах особенно, плотских, нельзя этого делать. Найдите другого священника, поговорите, пожалуйста, с ним, покайтесь перед ним. Пожалуйста, ну жалейте, особенно молодых монахов, жалейте их. Неужели не понимаете, что монашество не снимает никаких страстей? Монашество – это просто новый образ жизни, но не очищение от страстей, не ослабление от них. Все остается у человека. Он принимает просто решение жить иначе. Но решение жить не означает, что уже человек освобождается от всего. Поэтому жалеть надо же священников. И особенно уж молодых тем более. Это очень серьезное дело. Поэтому к женщинам обращаются, к девушкам, молодым. Да, пожалуйста, да будьте, относитесь с любовью, христианской с любовью. Вот. К священникам, да. И не нужно допускать ничего такого, чтобы они могли чем-то погрешить, исповедуя вас. Вот так.
Вопрос от Татьяны. Почему у меня родился особенный ребенок с инвалидностью? Для чего?
Что грехи родителей до третьего, четвертого рода, то есть родители, зачем их родители и, может быть, еще, что вот эти вот до третьего, четвертого колена, как выражается, так, особенно сильно влияют на потомство. Влияют в каком смысле? Не в том, что будто бы грехи родителей переходят на детей. Нет, нет, не смешивайте, это неверно. Не грехи, а страсти. Страсти. Человек может и не согрешить, а страсть в нем может кипеть. Это разница большая. Страсть и грех. Грех – это уже осуществление страсти. Но страсть может не осуществляться, человек может с ней бороться. Так вот, видите, оказывается, страсти родителей, дедов, ну и прадедов, скажу так, они особенно переходят на потомство. Поэтому нужно быть очень внимательным к зарождению ребенка. Очень. Почему вот раньше так? Это относить от прелюбодеяния, например, рожден, как это боялись. Ну еще бы. Такой акт. Это же непростой. Что вы? Это тяжелое дело. И все всегда и боялись, что еще, что с ним будет. Какая у него может проявиться страсть. И очень часто проявлялась. Вот так. Поэтому и в данном случае очень возможно. Что-то было, и это повлияло на его и физическую природу, а может и на психическую природу. Это может повлиять, потому что мы не знаем законов, по которым вот возникает та или иная болезнь. Мы не знаем. Вот я только что приводил же пример. Вот семья, один друг заболел раком. Почему? Разводит руками. Не знаю. Все вместе, кажется, живут. Мы не знаем вот этой закономерности нашей телесной даже, а тем более душевной природы. Поэтому почему это возникает, конкретно почему, не знаю. Не конкретно, закон. Берегитесь. При вступлении в брак, при зарождении ребенка постарайтесь быть очень осторожными. Постарайтесь вести нормальный образ жизни. Посмотрите, как римские патриции, когда у них жена беременела, то они окружали ее только красивыми картинами, красивыми видами, красивыми лицами. Ничего безобразного, потому что заметили, что, оказывается, ох, как влияет впечатление женщины на плод, на своего ребенка. Они заметили это, хотя бы внешне заметили. Христианство идет глубже. Говорит, дело не только во внешнем виде, а могут быть страсти передаваться. Но, кстати, также передаются и добрые свойства. Поэтому очень важно родителям, очень важно и знать это. Повторяю еще раз, передаются страсти, но не грех. Грех – это уже совершенный акт, который совершает человек. Грех совершается только свободно. А вот склонность, я говорю, страсть – это склонность. Склонность, например, к пьянству довольно часто проявляется. К зависти, ой как, к деньгам, как это сребролюбие, ой как это часто передается. Некоторые очень наглядно просто передаются от отцов к детям. Вот какова причина этого явления.
Это единственная причина, то есть, что если я вижу, что ребенок инвалид, значит, обязательно его родители, бабушки и дедушки были там грешными людьми.
Грешные все. Вот это очень важно отметить. Дело не просто в самой по себе грешности, а дело в отношении к тем грехам, которые я совершаю. И вот здесь-то один человек согрешает, ну, вот я пьяниц, например, видел, да, на моих глазах было, как он выпьет, так он кается изо всей мочи. А другой – нет, я не пьяница. Знаешь, что только статистика говорит, что из этих алкоголиков настоящих только 4 с чем-то процента считают себя алкоголиками, а остальные – нет. Нет, что вы. И это не только алкоголики. Это алкоголизм – это такая заметная болезнь. А, например, самомнение – тут вообще океан. А знаете, как рождаются? Есть прям гордые люди, прям род какой-то, гордецы. Прям так идут. Какая-то особенность, знаете, вот когда выделяется какая-то страсть, особенно жадные, да, особенно завистливые. Это появляются разные же страсти, но они действительно проявляются, потому что гены – это не просто биологический элемент. Гены духовно-телесны, так же, как и сам человек. И поэтому его наследственные вещи передаются как и телесные, и душевные. И телесные свойства, говорят, видите, как похож. И душевные. Иногда прям ярко проявляются. Иногда прям ярко. Вот, знаете, вот я замечал жадность. Замечал, ух, как ярко проявляется. Жадность или какая, ну, в общем, страсть, это очень проявляется сильно иногда. А иногда не очень. Иногда это скрытно, но есть. Мы все связаны друг с другом. Все связаны. Поэтому нельзя думать, что родители одно, а дети другое. И я ничего не знаю. Что это такое с моим ребенком? Я такой хороший, а у меня ребенок такой. Сплошь и рядом, вы знаете, задают вопросы, что нам делать с детьми? Я всегда говорю, ой, да чего же вы святые люди? Ой, сейчас поцелую туфлю. С детьми мы не знаем, что делать. Мы-то сами хорошие, а вот дети наши. Беда. Беда что? Не дети, а родители. А отсюда и беда с детьми.
Вот некоторые объясняют, что это Господь посылает такой крест тебе, чтобы ты показал свою веру и доказал, что ты, несмотря ни на что, продолжаешь верить в Бога и совершенствуешься как христианин.
Один из преподобных замечательных подвижников, Марк Подвижник такой был, на него ссылаются очень многие святые, говорил о том, что за каждое доброе или злое дело, совершаемое человеком, возмездие происходит естественно, а не по особому слову Бога. Естественно. Что значит? То есть закономерно. Не Бог, вот тебе. Нет, естественно. Вот это мы никак не можем принять. Почему? Потому что затрагивает мое самолюбие. Естественно, значит, я виноват. Нет, Бог виноват. Бог виноват. Ох, как ловко мы мыслим. Нет, Бог никому ничего не посылает. Но Бог предупреждает. Живите вот правильно. Предупреждаю вас. Вот живите вот так. Вот. И у вас не будет. Мы нет. Мы живем не так. И потом начинаем кричать. Ах, Бог что наделал. Нет. Угу. Повторяю еще раз. Существуют духовные законы, по которым все происходит, в том числе и болезни, и напротив, на какие-то особые таланты, даже все, естественно, а не по особому предписанию от Бога.
Спасибо. Вопрос от Анны. Алексей Ильич, а что такое богомыслие, и должен ли христианин вот обращаться к богомыслию в как раз скорбных обстоятельствах своей жизни?
Богомыслие – это то рассуждение человека, которым он должен заниматься, рассудить, при решении всех своих жизненных возникающих вопросов. Рассуждение, то есть как поступить правильно – это есть богомыслие. Как молиться, как поститься, как принимать таинство, как относиться к другим людям. Надо заниматься богомыслием, то есть рассуждением, как мне относиться вот к этому человеку. Я вижу, что он такой-то и такой-то. Так? И что? И понимаю, что Христос говорил: «Остерегайтесь людей». Это многократно в Евангелии сказано. Остерегайтесь людей. Я вспомнил. Все понятно. Да, я вижу, что этот человек такой, то лучше остерегаться надо. Поменьше контактировать, поменьше общаться. Вот так. Не в том смысле, что относиться к нему плохо. Нет, нет. А я должен опасаться. Опасаться. Просто этого человека. Остерегаться, чтобы не заразиться от него какими-то вещами. Вот что такое богомыслие. Это рассуждение, основанное на евангельских заповедях и святоотеческих указаниях, советах. Вот что такое богомыслие. Это чрезвычайно важное и серьезное дело. Это даже важнее молитвы, потому что и можно и молиться неправильно, если я не без рассуждения начну. Говорят же, заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Ну что, напрасно это говорится? Нет, дурак. Что значит дурак? Не рассуждает. Не рассуждает. Вот что ты говоришь. Ты что, думаешь или нет, когда говорят о человеке? Что ты, дурак, делаешь? Не рассуждает. Но рассуждать как? Не просто своей глупостью, своею, на основании Евангелия. Вот. И вот только таким образом, рассуждая, да, я могу тогда правильно и молиться, правильно совершать милостыню, кстати, то же самое, правильно поститься, ну и все прочее. Это рассуждение называется Богу мыслим. Оно должно предварять любое наше дело. Вот так.
Практически как это человек должен прийти в какое-то мирное состояние, да, и почитать святых отцов, подумать.
Ну, да. Ну, насколько он может? Надо читать святых отцов, надо постоянно. И Священное Писание уж непрерывно надо читать, конечно. Но запас-то знаний все-таки приобретается. Если я по-христиански живу, то приобретается же у меня определенные знания Священного Писания, святых отцов. И вот на основании всего того, что я вот знаю, я и делаю вывод, что в данном случае нужно поступить вот так. Вот так, а не эдак. Но скажу другое еще, что сколько угодно случаев, когда я не знаю, как поступить по воле Божией. Поехать в Питер или в Москву. Мы часто решаем такие вопросы. Очень хорошо, что не знаю. Очень хорошо. Это показывает мне что? Что я вообще слепой совершенно. Мне голос не говорит. Я ничего не нахожу. Как мне, разве может Священное Писание ответить мне на вопрос, куда мне поехать? Ну, конечно, не может. Но если бы ты вел хоть немножко более правильный образ жизни, то тебе бы даже своя интуиция подсказала бы. Действительно, голос Божий может прям подсказать. Если бы мы жили все время по голосу Божию. Знаете, в чем дело? Когда мы стараемся жить по заповедям, каясь в нарушении, но стараемся, тогда постепенно открывается в человеке видение того, что раньше и не видел. Снимается некая пелена с глаз. И тогда все более часто я могу действительно принять правильное решение. Открывается. Когда же я живу безобразно, все закрывается. И начинаются случайности. И ткнёк пальцем. Куда? А потом, ах, что делать? Зрение постепенно открывается. А не сразу, но открывается только при условии чистоты души, чистоты сердца. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Бога, свет, тогда открывается. Вот так.
Вопрос от Натальи. Можно ли христианину пойти на генеральную исповедь? Ну и является ли это необходимостью?
Неправильно поставлен вопрос. Что значит можно? Просто может нужно? Это другое дело. Что такое-то можно? Нужно пойти на исповедь, если человек всю жизнь никогда не исповедовался, не причащался, а ему уже в возрасте 30, 40, 50, 100 лет. Так, тогда нужно. Потому что за эти десятки лет человек никогда даже не имел никакого, что называется, общения с церковью, с Евангелием. Тогда нужно. Тогда нужно. Но если человек постоянно в течение своей жизни как-то более-менее регулярно, ну, хотя бы там в течение нескольких месяцев, что ли, раз, или даже так, то тогда, конечно, не нужно. Генеральная исповедь – это редкое явление, это очень редкое явление, которое может быть рекомендовано лишь вот в таких чрезвычайных обстоятельствах. А так, конечно, нет. Конечно, нет. Например, я, на моих глазах был случай, когда одна девушка, значит, должна была пойти, пошла на исповедь, да, и говорит, я как часто? Говорит, да, я, ну, стараюсь там каждый месяц, там, ну, может быть, реже, когда чаще. Этот священник ей заявил, она рассказывала мне, нет, с 5-летнего возраста. Сейчас начнем генеральную исповедь. Батюшка, я исповедовал все. Нет, он должен, оказывается, все. Ну, в общем, это человек, который, ну, прям явной прелести пребывающий был. Вот так. Это, конечно, безобразие и все. Это лже-старцы, уже лже-духовники требуют такого.
Вопрос от Анны. Как относиться православному человеку к зрительным и слуховым явлениям и голосу самого Бога?
Святые отцы в отношении любых явлений духовного порядка, любых явлений, советуют крайнюю осторожность, крайнюю, большую осторожность, вплоть до того даже, например, один пишет, Бог, когда тебе прям явное что-то чудо, и говорит, Бог не прогневается, если ты не примешь даже этого чуда по смирению. Не прогневается, но напротив вознаградит тебя за это. Но если ты необдуманно так сразу начинаешь принимать это, то берегись. Ты можешь оказаться в сетях бесовских. Поэтому ко всем таким явлениям, внутренним, вот, слуховым, тем более если уже визуальным, то есть уже даже зрительным, тем более если это голос Бога, как это, каким образом это говорит Шузе, что голос Бога, это с человеком, видимо, надо как-то отдельно разговаривать, да, что, на каком основании ты знаешь, что это голос Бога? Почему это? Я не знаю, почему. Но человек, допустим, поскольку спрашивает, значит, он чувствует это как голос Бога, то к этому нужно особенно осторожно относиться. И общий закон духовной жизни таков. Если у тебя есть все-таки понимание, хоть некоторые, того, что такое смирение, что такое самомнение, что такое мечтательность, то должен знать закон. И ты сомневаешься, все-таки чувствуешь, это Бог, это прям Бог. Бог говорит, закон такой. Не хули, но и не принимай. Не хули и не принимай. Это относится к многочисленным чудесам, которые появляются, особенно видимые чудеса. Вот, например, сколько у нас это было иконы, там начинали кровоточить, и прочие всякие чудеса, чисто внешнего порядка. Вот я говорю, зрительные, пожалуйста, зрительные. Не хули, потому что не знаешь, кто знает. Но и не принимай. Уже не смотри тут, и уже все, это Бог, это благодать. Отойди спокойно. В отношении таких зрительных чудес, в отношении внутренних голосов, насколько можно, то нужно стараться относиться к этому со смирением, которое проявляется в чем? Не хули, но и не принимай. Потому что и бесовские силы могут иногда с большим нажимом, так сказать, действовать на человека, если он оказался незащищенным. По крайней мере, поскольку ни хули не принимай, то надо так. Потом это нужно как-то проверить. Действительно, можно ли вот эти появляющиеся там слуховые или тем более голос Бога проверить, если есть с кем проверить. Но нельзя вот так сразу верить. Бог сказал то-то. Ой, это дело очень опасное. В высшей степени осторожно относиться ко всем этим явлениям. Лучше не принимать, но и хулить не надо. Лучше не принимать, но и хулить не надо. Вот так общий закон. Какие-то, может быть, могут быть исключения, я не знаю, какие. Есть исключения. Какого рода? Какого рода исключения? А, например, Евангелие, история, рождается Христос. Вдруг Иосифу ночью ангел приказывает ночью собираться и убегать в Египет. Кажется, верить или не верить? Отвечаю сейчас, и хочу сказать, что такое исключительное. Здесь, по объяснению святых отцов, это видение было удостоверено с такой силой, что уж никаких сомнений просто даже и возникать не могло. Это исключение. В отношении того, что спрашивают, это слуховые там или зрительные и так далее, есть сомнения. Голос Божий, есть сомнения. Значит, не принимаю, не хулю, но не принимаю. Господи помилуй, я недостоин. Я недостоин этого. Это я точно знаю, что я недостоин. Господи, я недостоин. Поэтому я не хулю, потому что вдруг, но и не принимаю. А как же жить? А жить ты знаешь как. Христианин, по-христиански и живи с рассуждением. Но на основании не этих слуховых и зрительных явлений, а на основании тех заповедей, которые ты знаешь. Вот так.
Алексей Ильич, как пережить смерть близкого человека?
Пережить так, как мы переживаем очень многие. Это закон. Смерть – это закон нашего падшего состояния. И мы должны смириться перед этим законом. Смириться. И постараться, насколько возможно, если это близкий человек, то постараться в память его и в том, чтобы, если хотите, ради него, так постараться проводить хотя бы в какой-то 3 дня, 9 дней, там, или 20 дней, 40 дней по-настоящему христианскую жизнь. Все зависит от того, как мы любим. Ну, за одного хоть 1 день, может, 3 дня, может, 9 дней, может, 40 дней. Как провести? Не просто по-христиански, не просто, а с каким-то хотя бы маленьким подвигом. Подвигом, потому что мы знаем, что мы все грешны. Также и умерший человек тоже грешен. А Господь сказал, сей род изгоняется молитвою и постом. Вот так молись и попастись за этого человека. Сколько? Твоя мера. Ты свободен. Когда любят, не спрашивают сколько. Не спрашивают. А дают столько, сколько могут. Вот так. Когда любят, дают столько, сколько могут. Они спрашивают, сколько тебе дать. так и здесь то же самое. Вот таким образом надо. И готовиться самому, конечно. Близкий умер, значит, скоро и мне тоже пора будет. А время проходит, наступает очень быстро.
И там мы встретимся со своим близким.
Да? Там встретимся, что да, это хорошо, хорошо вот это напомнил, да, чтобы там не стыдно было встретиться с этим человеком. Потому что мы обязательно встретимся. Верно, верно.
Алексей Ильич, а вот вы в своих ответах часто упоминаете такое понятие, как грех. Но вот некоторые священники, богословы говорят, что это нарушение нравственных каких-то законов, установленных Богом. И тем самым мы, ну, отдаляемся от Бога, прогневляем Бога. Вот, а вы говорите, что это грех – это рана, которую мы себе наносим. Все-таки как правильно понимать это понятие?
Да, даже это обвиняет меня. О!
Что
верно, что нарушение законов. Но каких? Одно дело, есть юридические законы, как, например, в государстве. И я знаю, что если я украл в каталажку, дадут год, 5, 10, 20. Это чисто соблюдение вот этих норм внешнего поведения. И совсем другое – духовные законы. Верно, грехом я согрешаю тем, что нарушаю эти законы. Но в данном случае, поскольку эти законы не юридические, а это законы естественные, это общий закон, который дан, то в данном случае я никакого Бога не прогневляю и не могу прогневить Бога, потому что Бог в этом есть только любовь, и Он ко всем одинаков, ко всем, к самым великим праведникам и к самым величайшим грешникам. Я однажды на лекции, помню, спросил, говорю, а как вы думаете, кого больше Бог любит, Богородицу или Иуду Искариотского? Меня чуть камнями не побили, да. Я говорю, до тех пор мы, если этого не понимаем, мы не понимаем христианство. Бог любит одинаково, у него просто любовь. Но мы-то эту любовь воспринимаем каждый по-разному. Это любовь Божия, как вот свет солнца в окно. У одного чистое окно и полноту, у другого замазано черным дегтем. Солнце светит с одной и той же силы. У одного свет, а у другого тьма. А любит Бог любовь ко всем одинаково. Поэтому грех грехом. Мы не можем оскорбить Бога. Мы не Бога оскорбляем, а мы что? Мы себя раним. Вот что делаем. Бог говорит, что вы делаете с собой? Нельзя так делать. Нельзя, что вы делаете? Предупреждает. Вот вам правила, говорю вам, вот заповеди, это и есть правила жизни. Ведите себя так, вы будете счастливы. Слышите? Нет. Вот тогда мы наказываем сами себя. Вот. Но не Бога прогневляем. А то вы знаете, как это всегда? Да, прогневляем Бога. А Бога нельзя прогневить. Иоанн Кассиан Римлянин прямо говорит, сказать, что Бог гневается или приходит в ярость, это обвинить. Ты говоришь тогда богохульство. О, когда же, говорит. Иоанн Златоуст об этом говорит. Бог не может. А все эти слова, которые гнев и прочие вещи, это, как Иоанн Златоуст говорит, ради немощных нашего немощного сознания. Вот так. ради немощных людей употребляет эти слова. Бог не может ни гневаться, ни раздражаться грехами людей. Так что грехом мы не Бога прогневляем, как это мы ловко говорим. Нет, а себя раним. Вот в чем дело-то. Это очень важно, это понимать, чрезвычайно важно.
Мы же нарушаем.
Поэтому грех рано, конечно. Рано кому? Мне, но не Богу.
Но мы нарушаем же заповеди Бога. И как мы можем обращаться к тому, чьи заповеди мы вот только что нарушили?
Ну да, так я вот об этом и говорю, что заповеди Божии – это не юридические законы, как это учит вот католицизм, кстати. Это законы нашей природы. Это законы нашей природы. Какой? Духовно-телесной природы. Но не закон внешний, когда вот приказывают, надо делать то-то или то-то. Вот уличное движение, одностороннее или двустороннее. Это чисто внешняя вещь. А заповеди – это законы, касающиеся нашей внутренней жизни. И они или соответствуют природе человека, или мы можем нарушить, и тогда мы сами себя калечим. Калечим. Угу. Вот. Но Бога прогневить мы никак не можем. Хотя эти слова употребляются. Иногда употребляются, вот как Иоанн Златоуст говорил, ради нашей вот этой, ну, слепоты, он говорит, ради простого...
Грубого народа.
Грубого народа, совершенно верно. Иоанн Златоуст так говорит, эти слова употребляются ради простого, грубого народа. Бог тебя накажет, а Бог никого не наказывает. Бог тебя наградит, а Бог никого не награждает. Почему? Потому что у нас есть полнота любви. И она все исцеляет, может только исцелять. А исцеление происходит в разной степени. Зависит уже от того состояния, в котором мы способны принять эту любовь Божию.
То есть грехом мы себя раним, а обращаясь к Богу, мы начинаем
исцеляться. Да, мы открываем себя его действию, исцеляющему действию Божию. Открываем себя исцеляющему действию. Вот как там какие-нибудь там лучи сейчас есть же, что так, не химиотерапия, а другое, облучением. По-моему, облучением рака, например, раковые клетки облучают. Вот, пожалуйста, вам. Вот действие благодати Божией примерно так действует на наши раны.
Да, спасибо большое, Алексей Ильич, за то, что уделили столько времени.
Ну что же,
спасибо за ваш труд.
Да.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам даже. Помоги Бог всем, кто интересуется этими вопросами. Очень приятно, что столько вопросов, и они действительно все очень жизненные такие. И дай Бог, чтобы мы все-таки хоть немножечко, но стремились жить по-христиански. Спасибо большое всем.
До свидания.
Все.
Все, благодарю.